Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем знакомить вас с деятельностью Службы милосердия Екатеринбургской епархии. Сегодня у нас в гостях Светлана Кислова и Юлия Белканова. Ну, Светлана у нас была много-много раз. Она руководитель информационного отдела службы. И Юлия Белканова у нас тоже была. Но, во-первых, здравствуйте. И, во-вторых, сразу я Свету попрошу про Юлию немного рассказать. И потом мы перейдем к тому направлению, которым как раз Юлия занимается.
Да, очень хотелось бы представить Юлю нашим радиослушателям, потому что Юля очень такой светлый, интересный человек, и она у нас как сотрудник только год работает, но добровольцем начала нести свое служение 5 лет назад, то есть уже имеет большой опыт и понимает особенности помощи детям в Екатеринбурге вот в рамках службы милосердия. И Юля возглавляет очень интересное направление, которое у наших добровольцев, особенно новеньких, кто приходит с желанием чем-то быть полезным ближнему, помогать в проекте «Мама на час». Очень интересный проект тем, что деятельная помощь оказывается деткам, которые остались без попечения родителей и которым очень нужно пройти медицинское либо обследование, либо лечение, но без сопровождения их ни одно учреждение не возьмет. И вот наши добровольцы под руководством Юли организуют круглосуточное нахождение с ребенком, вот пока он лечится в больницах Екатеринбурга.
Ну, давайте теперь дадим слово Юлии, и, наверное, нужно рассказать, с чего все это началось несколько лет назад. Как я понимаю, просто с того, что вы приглашали добровольцев, и отдельные добровольцы на некоторое время соглашались посидеть с ребенком из детского дома в каком-то медицинском учреждении. А переросло это вот в полноценный такой проект «Мама на час». Давайте расскажем, как это произошло.
Да, правильно вы заметили, что все начиналось с сопровождения. Медицинский центр «Бонум» в нашем городе есть. Именно они вышли на нашу службу, обратились за помощью по сопровождению детей, которые у них проходят хирургическое лечение. Вот. И там у нас организовался пост сестринский, но понятно, что силами одной, даже двух сестер сопроводить детей в постоянном режиме, в круглосуточном режиме было невозможно, и поэтому стали потихоньку подтягиваться добровольцы, то есть было объявлено, даже был сюжет на телевидении о том, что приглашаются добровольцы, и благодаря вот такому именно сюжету в свое время, то есть в 2012 году и я пришла в эту службу, как доброволец, помогающий сопроводить, находиться в медицинском учреждении с ребенком. Вот. И постепенно как-то о нас начали узнавать, и нас уже приглашал не только Бонум, и наши и силы наших добровольцев требовались уже и в 9-й детской больнице, и в областной детской больнице. То есть как-то потихоньку разрослось и получилось сейчас такое большое направление отдельное, которое вот года два назад, даже название вот появилось «Мама на час», буквально года два назад. Человек, около 50 добровольцев постоянно служат вот в этом направлении. Понятно, что меняются, приходят, уходят, разные возможности, обстоятельства жизни меняются. Вот. И, как правило, это люди всех возрастов, то есть это, ну, понятно, что это в основном, конечно, ну не в основном, а это девушки, женщины, то есть это женского пола добровольцы. От, ну, от 20 до 60 с чем-то лет. То есть это и студенты, и работающие, и уже пенсионерки у нас есть, очень разные добровольцы.
Что нужно делать? В чем состоит функция «Мамы на час»? И на самом ли деле это на час? Наверное, это все-таки на несколько часов в день как минимум нужна их помощь, а потом, видимо, выстраивается какой-то график. Одна уходит, другая приходит, да?
Да, конечно. Ну, «Мама на час», не знаю даже, откуда такое название у нас.
Но это по аналогии с мужем на час, да.
Смена минимум 3-4 часа на самом деле дневная, ночная это 12 часов с 8 до 8. Что мы делаем на сопровождении? Ну, в принципе, это функции мамы, которые вот у ребенка, у которого есть мама, она вот эти функции выполняет, сопровождая ребенка в больнице. Она ему, если это маленький ребенок, помогает, ну, все делает, в принципе, это и сопровождает на лечение, провожает на операцию, встречает после операции, кормит, переодевает, меняет памперсы. То есть все, что необходимо, делает мама, в принципе, и делают и наши добровольцы. Где-то надо успокоиться, проводить на лечение. У нас же разные детки бывают. То есть с маленькими вроде бы так все понятно, что постоянно с ними кормим, поем, одеваем. А со взрослыми 3-4 года там уже где-то поиграть даже, успокоить, попросить потерпеть, потому что бывают и неприятные, и болезненные моменты у ребенка после процедуры или после операции. Поэтому даже и успокаиваем, и гладим, и поем, и рисуем, и играем.
Юлия, вот у меня такой вопрос, я думаю, не только у меня возникает. Как вы справляетесь с таким эмоциональным и, наверное, тяжелым моментом, что ребенок может очень быстро привязаться к симпатичной, милой, заботливой женщине, которая с ним рядом находится вот время от времени, много часов, и как маленькому ребенку объяснить, что эта тетя сейчас уйдет и тебя увезут в детский дом, и ты ее больше не увидишь? Это же очень какой-то сложный, как мне кажется, психологический момент для ребенка.
Ну да, конечно. Мне кажется, тут индивидуально, конечно, это решается. Очень многие вот с такой мыслью приходят, а как я пойду? Вот вроде хочется помочь, а сами вот такой же реакции боятся, что как относиться, вдруг ребенок привыкнет. Но мне кажется, тут каждый для себя сам все равно отвечает на этот вопрос. Мы прежде всего на собеседование, когда добровольцы приходят и настроены на маму на час, проговариваем сразу, что доброволец, мама на час, он один на один с ребенком остается. И тут каждый должен оценить свои как-то вот эмоциональные ресурсы, да. Потому что есть кто-то сразу же говорит: нет, я не смогу, я буду плакать, я буду реветь, я, наверное, мне будет очень жалко. И мы таким добровольцам просто предлагаем какое-то другое служение добровольческое, где в команде можно прийти, в команде добровольцев, в группе детей, и там вместе играть. То есть ты тут уже не остаешься один на один. То есть обязательно проговариваем об этом, и чтобы люди сами свои силы оценили. А дальше уже вот выходя, если кто-то вот уже доброволец готов, что свои силы попробовать и выходит к ребенку, все равно ставим кому-то, может быть, обязательно к опытному добровольцу, чтобы этот человек пришел заранее, может быть, даже не в свою смену или заранее перед своей сменой, чтобы побыл с опытным добровольцем, посмотрел, как это все происходит, происходит общение, где что находится, что нужно делать, то есть как инструктаж такой получить. Вот, и после этого всегда я разговариваю с добровольцем, как прошел, если вот это впервые, новичок, первый раз, какие ощущения, как вот он чувствует силы, как вот настроен дальше, какие вопросы есть. То есть мы про это проговариваем обязательно после первой смены добровольческой такой.
Я хотела своим опытом тоже поделиться, потому что еще не до того, как я была руководителем информационного отдела, у меня не было столько много задач, у меня была возможность вот выезжать на разные наши проекты, и я тоже была в дневное время, вот, по-моему, тоже в Бонуме, а мамой на час, и вот хотела своими, вот, по-моему, этим ощущениям 6 лет где-то точно. Это вот на заре направление все возникало. Была девочка лет 3-4. И эти ощущения хочу сравнить. Вот недавно у меня была ситуация, но я была мамой на час в семье, где экстренно положили маму в больницу, и мне нужно было приехать. Я крестная у этих деток, папе просто помочь. И я понимала, что вот как мы говорим про эмоции, я понимала, что это не мой ребенок, не та девочка, не эти. Я просто должна помочь, чтобы ей сейчас было спокойно. Во-первых, что она со взрослым, и чтобы она, главное, самое, поняла, что это взрослый, не ее родственник. То есть здесь определенные правила психологии, общения, когда каждый понимает, какую роль он занимает и как он должен себя вести. Это на самом деле очень, вот эта настройка, ну, как бы позволяет правильно прийти, ну, как бы начать свою помощь и правильно уйти. То есть ты уходишь без ощущения, что вот, вот ты сейчас уйдешь, и что-то вот произойдет неминуемо. А самое главное, ты знаешь, что тебя сменит сейчас другой доброволец. Ты даже с ним встречаешься, передаешь ему. Мы еще журнал такой ведем, как ребенок себя чувствовал, что как. То есть обмениваемся информацией в течение дня. Также вот, в общем, это очень сильно помогает. Правильный настрой и правильная роль. Что здесь ты не пришел не чтобы спасти этого ребенка, да, и самые лучшие часы ему жизни сейчас подарить. Нет. Ты должен быть тем, ну, как бы, просто надежным, чтобы у человека, у ребенка было чувство безопасности. Вот.
Ну, вот я вас слушаю и думаю, тогда получается, что название проекта несколько противоречит вот тому, что вы рассказали. Потому что если задача именно дать понять и ребенку, если он уже в сознательном возрасте, да, и сам доброволец должен это понимать, что я не мама, а ребенок должен понимать, что это не моя мама, это просто тетя, которая помогает.
Ну, я отвечала на предыдущий вопрос, как вот человеку с повышенной эмоциональной, да, вот чувствительностью правильно настраиваться на проект. Но мама на час – это то ощущение семьи, которое мы чуть-чуть дарим, потому что мы даем правильные понятия отношений. Ну, вот тетя ведь, она тоже родственница, да, ну, тетя на час, наверное, это как бы все-таки тетя. Наверное, мы когда называли, вот именно хотелось, конечно, подарить им ощущение вот присутствия мамы. А для людей, у которых, например, нет детей, да, по каким-то причинам, или уже выросли, нет внуков, они могли бы дореализовать какие-то, может быть, свои нереализованные вопросы. И не каждый может в свою семью взять ребенка на постоянное, да, проживание, воспитание. Не каждый готов на этот шаг. А вот проект «Мама на час», он позволяет человеку, которого по каким-то обстоятельствам в жизни не реализовались его потребности человеческие, материнские. Вот это вот, ну, на самом деле, естественно, передать, ну, в общем, подарить частичку своего сердца. Поэтому все-таки мама на час.
Но для дети знают, если они в сознательном возрасте, все-таки им мамой не представляют добровольца. Ну, просто я представляю так, что, как мне кажется, у ребенка тоже может как-то, ну, какой-то стресс даже возникнуть, если он привык к определенной, к заботе определенного человека за какие-то дни, и потом раз, этот человек исчезает, и ребенок снова, да, ему подарили, как вот Света сказала, на время, именно на время подарили маму, а потом раз, и эта мама, все, ее нет. Вот мне кажется, это тоже ведь для ребенка жуткий стресс какой-то. Как вы выходите из этой ситуации?
Ну, если честно, нет у нас, у наших сопровождаемых нами детей такого стресса. Ни один ребенок, даже говорящий, ни одного добровольца, вот я на своей памяти не помню, ни разу не называли мамой. То, что они часто меняются, добровольцы, во-первых, нет вообще привычки к какому-то. Конечно, бывает такое, что доброволец берет несколько смен на неделю, и ребенок может его уже запомнить, как-то, ну, не привыкает. Нет такого, чтобы привык, нет такого, чтобы называл мамой.
Чтобы вцепился и не отпускал потом.
Ну, было как-то вот, что понравилось. Вот один доброволец просто как-то очень хорошо играла с мальчиком. И ему потом было тяжело перестроиться, что пришел другой, а у него вот какая-то игра недоигранная. То есть это вот было вот именно на фоне того, что просто понравилось вот во что-то играть, и не хотелось ребенка, чтобы этот человек ушел. Но не было вот именно из-за того, что вот какая-то привязанность возникла или еще что-то. И потом еще вот хотела добавить, что дети, которые у нас сопровождаются, это дети из домов ребенка. И для них
смена лиц
или смена нянь, врачи, медперсонал, там очень на самом деле много, вот даже в доме ребенка, который у нас постоянно, вот откуда у нас 2-3-летние дети приезжают, там на одной группе в сутки по 5 человек может быть разных, поэтому они вот эту смену лиц в принципе нормально реагируют.
А я еще хотела добавить, что мы не должны забывать нашу главную цель, для чего мы этот проект создали, не для того, чтобы человек реализовал недореализованные, да, свои возможности, а для того, чтобы этот ребенок успел вовремя получить то необходимое обследование и лечение или операцию, потому что там вот в этом возрасте, как вот рассказывают девочки, очень важно вовремя что-то исправить. У нас же там и челюстные, да, лицевые операции есть, и кардиология, то есть там очень главное, чтобы вот эту квоту, которую выдали на конкретного ребенка именно в этот период реализовать. Потом, может быть, поздно, уже безвозвратно. Поэтому всегда понимаем, что самое главное – это вот этот результат, чтобы у ребенка было больше шансов быть, по его характеристикам по здоровью более полноценным ребенком.
Юлия, а со всеми детскими больницами уже налажена какая-то связь? То есть все детские больницы про вас знают и в случае чего обращаются? Или несколько?
Про нас точно знает областная больница. Тут у нас, кстати, вот больше-то идет запрос не от больниц наших, то есть кроме Бонума нас сами больницы-то не приглашают. Нас приглашают дома ребенка, то есть звонят на нас, выходят и уже знают нас, и Серова, из Нижнего Тагила, из Екатеринбурга, из Первоуральска, еще вот откуда-то, из Каменск-Уральского. То есть сами дома ребенка обращаются к нам и говорят, что тут у нас госпитализируется ребенок, просим вашей помощи для сопровождения вот такого-то, столько-то дней. То есть мы обговариваем, а уже готовимся сопровождать.
Ну а тогда отношение больниц. Я вот вспоминаю вообще страшные, конечно, времена на самом деле, когда маме вообще была огромная проблема, маме, родной маме, остаться с ребенком в больнице. Я уже не говорю там, с реанимацией до сих пор проблемы большие, а проблема была просто быть с ребенком в больнице, даже с ребенком, которому 3-4 года. Это и то была проблема, надо было уговаривать, надо было убеждать, что ты будешь мыть полы, что ты будешь все-все-все делать, чтобы тебя оставили. То есть, в принципе, была установка такая, что никаких тут мам нам не нужно, оставляйте ребенка и навещайте в положенные часы. Но это было давненько, конечно, когда у меня дети были маленькие. А как сейчас и какое к вам отношение в медицинских учреждениях? Тем более, что вы не родные.
Сейчас нет такой ситуации, мамы сейчас спокойно остаются с детьми, и, мне кажется, медперсонал всех больниц заинтересован в том, чтобы у них были помощники. С нашей стороны важно выполнить их требования. Требования по наличию у каждого добровольца перечня справок, да, то есть это должна быть обязательно флюорография, кровь на ВИЧ, сифилис. Дополнительно вот только в хирургии нас еще спросили справку, но это было однажды только. А так вот основные вот эти вот моменты, если мы это выполняем, то нам, в принципе, не могу сказать, что прямо рады, но мы для них помощь, для медперсонала помощь во всех больницах и в областной, в Бонуме, я говорю, это прежде всего, и в девятке нас уже знают, и все как-то хорошо на нас реагируют.
Да, мне хотелось бы сказать, что, наверное, это такой уникальный опыт вот складывается, когда детские учреждения, где ребенок проживает, детские дома, медицинские учреждения и вот наша некоммерческая организация «Православная служба милосердия» в Екатеринбурге вместе вот такой интересный проект реализуют, который вот направлен на помощь детям-сиротам. И вот это сотрудничество очень высоко ценится, и я слышала отзывы и медицинского центра «Бонум», который отмечают высокоэффективное этот проект с точки зрения его реализации, воплощения. И можно это отметить, это не секрет абсолютного финансового незатратности с точки зрения финансов, да, то есть наши все добровольцы абсолютно бесплатно приходят, и это абсолютно, получается, благотворительный проект, конечно, поэтому это очень огромная благодарность всем участникам этого процесса и нашим добровольцам, и организациям, которые умеют подходить к нам, да, не очень сильные требования, наверное, предъявляют, потому что мы не сотрудники учреждений.
И, в принципе, в маме на час всегда есть потребность в новых добровольцах, потому что к нам обращается все больше и больше домов ребенка, и одновременно вот в данный момент даже сейчас находится на сопровождении двое детей, а на следующей неделе поступит еще один, и поэтому число добровольцев всегда большим не будет для нас, и мы готовы приглашать, и будем рады встретить и проконсультировать, и сказать, что для этого нужно, новых добровольцев в этот проект. Для этого можно либо приходить по субботам к часу на собеседование для новых добровольцев, либо можно позвонить диспетчеру службы 200-07-04, телефон. Вот, и уже задать вопросы, что делать, вам подскажут.
Перед тем, как мы перейдем к следующей теме, которую у нас Светлана пришла осветить, про концерт Копыловой Светланы, я хотела еще Юлю попросить рассказать, может быть, какую-нибудь историю, связанную вот с вашей службой.
У нас в прошлом году, в 16-м, была на сопровождении девочка, которая проходила лечение в онкоцентре, в областной больнице. Я помню, тогда мы очень много приглашали и добровольцев, и очень сильно откликались на эту просьбу. И в этот момент у нас несколько, даже десятков новых добровольцев, я помню, пришло. Она находилась на сопровождении 4,5, почти даже 5 месяцев, благодаря чему, в принципе, можно сказать, что лечение и операцию она одну перенесла, химиотерапию. Была она недавно, мы просто отслеживаем ее дальнейшее развитие, связываемся, даже фотографии нам присылают, кто к ней ее посещают сейчас в том учреждении, где она находится. И можно сказать, что полное у нее получилось излечение. То есть она проходила повторное обследование, и все анализы были очень хорошие. Такой хороший у нас был результат нашего сопровождения.
Спасибо. Теперь я Свете предоставлю слово про концерт.
Да, мы хотели поделиться такой радостной новостью и думали, как этот год начать. И с коллегами размышляли, что хорошо бы под таким девизом «Начни год с милосердия». И в декабре прошлого года нам раздался звонок от Светланы Копыловой, которая предложила нам провести благотворительный концерт. То есть все средства от концерта, которые она даст в Екатеринбурге, будут направлены на подопечных службы милосердия. Это сейчас более 3000 человек, а в целом всего около 20 направлений, которые для разных категорий – взрослых, детских, инвалидов помогают им в Екатеринбурге. Мы, если честно, очень волновались, как вообще мы благотворительная организация, социальная, и концертами не занимаемся, но по благословению отца Евгения Попеченко, который у нас духовник и руководитель, приняли решение, что все-таки нельзя отказываться от такого предложения, и 17 февраля в Екатеринбурге Светлана Копылова даст свой благотворительный концерт. Это будет в 7 часов вечера в Центре культуры и искусств Верхесецки на площади Субботников, 1. Это район ВИС. И это будет новый концерт, с которым она только-только начинает гастроли, называется «Звезду дарю». И также она представит впервые свою автобиографическую книгу. В общем, мы очень приглашаем всех-всех на этот концерт. Те, например, кому творчество Светланы не близко, могут приобрести билет и подарить ему кому-то. И мы даже, тоже так получилось, придумали кому. Прямо сейчас на сайте службы милосердия ekb-milosердие.ru проходит сбор средств. Мы предлагаем всем желающим перечислить средства, чтобы мы могли отвезти на концерт подопечных обителей милосердия в Екатеринбурге. Это бабушки, которые одинокие, и не только бабушки, но которые уже в очень тяжелом состоянии люди, которые там живут постоянно и практически никуда не выходят, потому что это очень трудоемкий процесс кого-то куда-то вывести. А также позовем нескольких подопечных из нашей патронажной службы, которые живут в своих квартирах, но также с большой бы радостью сходили на концерт Копыловой. И когда мы придумывали эту просьбу, мы размышляли, что многие из нас, наверное, уже насытились, много праздников происходит, возможность есть, фильмы. А вот эти люди, они настолько мало общаются с внешним миром, настолько мало выезжают. И Светланы Копыловой концерт — это всегда такое хорошее настроение, это всегда какой-то заряд положительных эмоций. Просто кто знает ее, что насколько она общается с зрительным залом, насколько она дарит свою энергию. И ее песни, они настолько добрые, теплые, некоторые очень сентиментальные, что, наверное, этим людям очень было бы приятно побывать на таком концерте. И если у вас сердце откликнулось, то прямо сейчас можно зайти на сайт ekb-milosердие.ru и сделать пожертвование. Или позвонить диспетчеру нашей службы, телефон 200-0704, и уточнить, как можно сделать пожертвование. И ждем всех вас на нашем концерте. Будем очень рады видеть вас 17 февраля в 7 часов вечера на концерте «Звезду дарю».
Что ж, спасибо. Я напомню, что у нас в гостях были руководитель информационной службы Светлана Кислова и заместитель руководителя направления «Помощь детям» и координатор проекта «Мама на час» Юлия Белканова. Спасибо вам и до следующих встреч. Помощи Божьей во всем.
До свидания.
До свидания.